Это были новости на радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня четверг, 26 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Прогноз погоды. В Москве сегодня минус 2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 5, также облачно и небольшой снег. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается в ближайшее время. «Единая Россия» сегодня обсуждает антикризисную программу правительства России. В Санкт-Петербурге начинаются предварительные слушания по делу жителя Петербурга Станислава Позарацкаса, недовольного концертом Кайли Минок. 20 лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. С этим событием связана и тема часа «Что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР?». Антикризисная программа российского правительства, которую кабинет Владимира Путина вынес на публичное обсуждение, подвергается сейчас самому пристальному анализу. Сегодня документ обсудят однопартийцы премьер-министра из партии «Единая Россия», а накануне дискуссия о программе прошла в Институте современного развития. За ней наблюдал Данила Гальперович.
Российская власть, еще недавно делавшая вид, что кризиса в России не существует, теперь не скупится на мрачные прогнозы и предлагает публичное обсуждение своей антикризисной стратегии. Все это надо оценивать как позитивные сдвиги в поведении российского правящего класса, полагает президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
Самое лучшее, что есть в проекте антикризисной программы, это то, что ее вывели на публичное обсуждение. Это очень значимый шаг. Поверьте, у нас довольно давно не было таких шагов.
Тем не менее, по мнению Александра Аузана, просто правильных констатаций и прогрессивных подходов недостаточно. Общество слишком долго жило при очевидно патерналистской модели, когда его кормили и за него решали. Теперь, как говорит эксперт, россиянам пора и решения принимать самим, и кормить себя тоже самим. А власти стоило бы этому способствовать, а то ей будет очень тяжело.
Я исхожу из того, что та модель, тот негласный общественный договор, который 5 лет лежал в основе прочности общественно-политической системы в стране, он исчерпан. Он состоял в том, что многочисленные группы населения были согласны на такое депонирование своих политических прав в обмен на гарантии экономической стабильности. Обе стороны соблюдали договор. На мой взгляд, эта схема не позволяла развиваться, но она дала определенные результаты. Вот это в прошлом. Теперь вопрос. Что будет в кризисе? На мой взгляд, в кризисе нельзя игнорировать существование активных групп. Вот это уже очевидно. И очевидно, по-моему, и верховная власть. Потому что если при благоприятной конъюнктуре можно сказать, да неважно, как там активные группы, мы обеспечиваем широкие группы, и они согласны так жить. Ну и слава богу. То сейчас фронт антикризисных действий государству достался такой, что справиться с ним практически невозможно. Если не будет самоорганизации людей, готовности их, какие-то схемы взаимопомощи создавать, как-то самим выкарабкиваться, как в кризисе 90-х годов.
В целом, ученые на конференции в Институте современного развития одобрительно отнеслись к тому, что антикризисная программа, выработанная правительством, пытается и решать неотложные задачи, и намечать пути решения задач будущего. Но программа явно недоработана, а без твердой воли к ее выполнению так и останется бумажными фантазиями, считает директор Института современного развития экономист Евгений Гантмахер.
Слова хорошие, но мы не один раз проходили в нашей истории, что слова-то хорошие, а потом все это, извините, переходит на какие-то совершенно дела, которые к этому не имеют никакого отношения. Не один раз это бывало. Мне кажется, надо сейчас правительству создать некий постоянно действующий, ну, я не знаю, круглый стол, какой-то институт, который бы мониторил и отслеживал то, что здесь сказано. Даже не с точки зрения вот этих мер, которые в приложении, их, конечно, надо будет корректировать, это абсолютно понятно, потому что никто не знает, как будет складываться ситуация с налогами, с темпами роста и так далее. Но вот это и идеология, которая заложена здесь, раз правительство ее заявило, и вот эту идеологию надо во что бы то ни стало удерживать и проводить в рамках процедур, вот, наверное, какого-то общественного согласия, совместных действий не только правительства, но и прежде всего бизнеса, местных властей. Иначе, так сказать, мы снова получим вот эту бумажку, там через там, полгодика с вами соберемся, и будем о ней вспоминать как о каком-то факте, знаете, истории, не более того.
Евгений Гантмахер, проработавший почти 10 лет в российском правительстве руководителем Департамента социального развития, говорит, что необходимо делать упор не на простую раздачу денег тем, кто пострадал и пострадает от кризиса, а стимулировать их к поиску новой работы и социальной активности. Иначе, уверен экономист, люди так и не получат мотивацию к тому, чтобы избавиться от ситуации, когда они просто живут на пособие.
Так как это пособие бюджетное, оно фактически является пособием по бедности. Его надо давать только тем, у кого реально доходы семьи ниже прожиточного минимума. То есть надо не просто, вот, так сказать, потерял работу и идешь, получаешь это пособие. В некоторых регионах на это пособие можно жить. Понимаете, мы подменили, к сожалению, здесь мотивации. Потому что настоящее пособие по безработице, оно должно быть таким, которое стимулирует человека искать работу, а не жить на это пособие и потом, что называется, переходить, знаете, получал там полгода, потом какое-то время не получил, потом снова получаешь.
Участники конференции также выразили надежду, что к их замечаниям к программе Кабинета министров каким-то образом прислушается тот, кто является председателем попечительского совета Института современного развития, а именно президент России Дмитрий Медведев. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 9 часов 15 минут. Новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В автокатастрофе во Владимирской области погибли, по уточненным данным, 14 человек, четверо ранены. В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключение бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Петькова. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения сотрудникам банка «Восточноевропейская финансовая корпорация». В Минске около 4000 сторонников оппозиции приняли участие в демонстрации. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала провокационным намерение Северной Кореи испытать баллистическую ракету. Президент США Барак Обама заявил, что хочет восстановить отношения с Россией, но двери НАТО при этом открыты для всех желающих. Курсы валют: доллар 33 рубля 73 копейки, евро 45 рублей 40 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут в эфире «Радио Свобода». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчин, гость программы – философ Михаил Маяцкий. Также «Почему запрещают роман? Женщины его мечты». Московские чтения поэта Мишеля Деги. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну а сейчас пришло время обзора прессы. В студии Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Лейла.
Насколько я поняла, что сейчас мы будем говорить о детях, но тема совсем не детская.
Да, потому что это большая проблема, которая обсуждалась вчера на правительственном часе в Госдуме. Приведу только несколько заголовков. «Трудное детство расписано по часам». Это речь идет о комендантском часе, который предлагается вводить. Не детский вопрос, то есть вы вот прямо... практически слово в слово говорите вместе с «Независимой газетой», или «Детский десад», это уже российская газета. Так вот, на правительственном часе в Государственной Думе обсуждался вот этот вот вопрос. Критическая ситуация в том, что касается преступных посягательств в отношении детей, состояние вот этой проблемы. Приняли участие в обсуждении первые лица Генпрокуратуры, МВД и Министерство образования и науки, причем как независимые отмечают, должны были участвовать в обсуждении глава МВД Рашид Нургалиев и генеральный прокурор Юрий Чайка, однако на охотный ряд пришли их первые заместители Михаил Суходольский и Александр Буксман, а вот министр образования и науки Андрей Фурсенко явился туда лично. Так вот, в 2008 году от преступных посягательств пострадало более 126 тысяч детей, почти 2 тысячи тысячи детей погибли. Здоровью 2300 человек причинен тяжкий вред. И при этом еще МВД отмечает возросшее количество преступлений сексуального характера. Кроме того, увеличилось число несовершеннолетних, которые пострадали от рук своих родителей или же опекунов. Ну вот, одно из действенных мер для улучшения положения детей, как прозвучало, может стать введение комендантского часа, а именно запрет на нахождение детей, не достигших 18 лет, несовершеннолетних, вернее, в барах, секс-шопах и в ночное время на улицах. Соответствующий законопроект и был вчера принят депутатами Госдумы во втором чтении. Ну, кроме этого, предлагалось установить административный контроль за педофилами, которые освободились из мест лишения свободы. Вот достаточно подробно об этой проблеме пишет российская газета. Ведь дело в чем? Во-первых, часто педофилы выходят по условно-досрочному освобождению на волю, потому что в тюрьме они никаких претензий не вызывают у руководства. Они обычно, как пишет издание, тихие, интеллигентные люди, правила не нарушают, в беспорядках не участвуют и часто выходят на свободу. Так и к тому же еще и срок не так велик, это 3 или 4 года заключения. Но и при этом вот как раз педофилы — это самая рецидивная категория преступников. Поэтому, вот как пишет российская газета, им ограничат возможность, во-первых, условно-досрочное освобождение получать, а психологи в погонах будут составлять на них подробное досье. То есть это какой-то вот особый учет должен быть у осужденных этой категории. Ну, их будут также проверять на детекторах лжи, и на каждого составят подробные психологические портреты. Мыслится, что каким-то образом вот это должно помочь. Ну, еще о чем говорили на правительственном часе, о том, что родители плохо беспокоятся о своих детях. Они не уделяют им достаточное количество внимания, и поэтому вот это неизбежно приводит ребенка на улицу, ну, а там понятно, чем все заканчивается. Об этом говорил замминистра внутренних дел Михаил Суходольский. Говорили также о том, что очень тяжелая ситуация не только с родителями, но и с опекунами. Приводились какие-то чудовищные совершенно случаи, когда в целях воспитания в Тульской области попечитель облил бензином и поджег своего подопечного. Ну и так далее, и тому подобное. Я думаю, что сейчас не стоит перечислять все вот эти вот ужасные случаи. Но попечительство было снято. Вот в этой ситуации, когда подожгли ребенка в целях воспитательных. Ну а приговор какой? 180 часов обязательных работ. Вот это, конечно, не дело. По мнению Суходольского, который об этом рассказывал, необходимо усилить ответственность за жестокое обращение родителей и опекунов со своими детьми и, возможно, предусмотреть санкцию вплоть до лишения свободы. Ну и, как я вот уже говорила, много внимания уделялось вот этой вот проблеме педофилии, вот об этом уже мы сказали. Ну и вообще, в принципе, речь шла о том, что воспитание детей — это комплекс задача, поэтому необходимо защищать интересы всей семьи. Ну, понятно, что в условиях экономического кризиса эта проблема, в общем-то, возрастает до каких-то достаточно таких планетарных масштабов.
Спасибо, Валерий. На эту тему действительно можно говорить очень много. Это была Валерия Шабаева с обзором прессы в эфире программы «Время свободы». Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. 26 марта в Кировском районном суде Петербурга будет рассматриваться иск Станислава Позарадского концертному агентству NCA на то, что, по мнению истца, концерт австралийской певицы Кайли Миног не соответствовал тому, что было указано в рекламе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербуржец Станислав Позарадскас пошел на концерт Кайли Миноук 18 июня 2008 года, заплатив за билет 3 500 рублей. Но он был так разочарован увиденным, что подал в суд на организатора шоу концертное агентство NCA. Суть претензий зрителя состоит в том, что, руководствуясь рекламными материалами на сайте агентства NCA и отзывами на выступление певицы в Москве, он ожидал увидеть Кайли Миноук, опускающейся на сцену на огромном черном серебристом черепе и порхающей под потолком на крыльях летучей мыши. Но ничего этого не произошло. Петербургское шоу, по мнению зрителя, оказалось намного беднее московского. Станислав Позарадскас потребовал расторгнуть договор возмездного оказания услуг с NCA и возместить ему около 100 тысяч рублей за моральный ущерб и расходы на юриста. Иск уже рассматривался в Петроградском районном суде, но до вердикта дело не дошло и было перенаправлено в Кировский суд по месту регистрации организатора концерта, говорит представитель агентства NCA Михаил Суворов.
Истец протестования иска привел к такой формировке, как слова не было как такового, певицы пела под фонограмму и отсутствовал серебристый череп. Что касается слова не было как такового, слово состоялось, и многотысячная аудитория рядового 25 видела, и также молодой юрист зараз пытается регулировать показания данных услуг договорами бытового подряда, который здесь, конечно, неприменим. Это раз. Во-вторых, конечно, заявление, что певица такого уровня, как Кайли Минок, поступала под фонограмму, вообще смехотворно.
Но главное, по мнению Михаила Суворова, что сам подход Станислава Позарадскаса к концертам такого уровня не выдерживает критики.
Все происходило в рамках мирового турне, а мировое турне имеет много сценариев развития в каждой конкретной площадке, в каждом конкретном городе. Поэтому говорить о том, что можно взять Кайли Минок и так исполнителя договора бытового подряда, штукатурить стену, взять и привлечь к ответственности за то, что штукатурка положена 2 мм вместо 4, которые записаны в договоре. Это же некоторые паноптикум.
Впрочем, пока дело ходило по судам, Станислав Позарадскас успел уточнить свою позицию, что он предъявляет претензии не к концерту, а лишь к рекламе, которая, по его мнению, ввела его в заблуждение относительно характера шоу. Но Михаил Суворов утверждает, что компания NCA не может диктовать звездам все детали их концертов и что никакого серебристого черепа в их рекламе не значилось. Видимо, это и предстоит выяснить суду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент США и глава НАТО обсудили отношения Североатлантического союза и России. Скорой перезагрузки отношений двух стран в этой сфере эксперты не прогнозируют. Пентагон предупреждает о росте военного потенциала Китая. Эти темы в первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Сближение с Россией и потенциальное расширение НАТО не являются взаимоисключающими понятиями. По-видимому, с такой установкой президент Обама отправится на встречу с президентом Медведевым. В среду президент Соединенных Штатов принял в Белом доме главу НАТО. Отношения Североатлантического союза и России стали одной из двух главных тем дискуссий. Второй было будущее натовской операции в Афганистане. «Моя администрация ищет возможности обновить отношения с Россией, при этом давая сигнал европейцам, что мы будем верны главному постулату, а именно, страны, надеющиеся вступить в НАТО, будут способны это сделать», — сказал президент Обама. Как считают американские наблюдатели, такие заявления Барака Обамы свидетельствуют о том, что Белый дом намерен придерживаться многих из традиционных принципов американской внешней политики. Очень показательно, что даже на фоне заявлений о перезагрузке отношений с Россией администрация Обамы говорит о праве государств вступить в НАТО, при этом, естественно, имеются в виду соседи России. Говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Это свидетельствует о том, что американская позиция по некоторым важнейшим вопросам остается неизменной, что, на мой взгляд, обещает скорое ухудшение американо-российских отношений, если Москва ожидает, что в результате обещанной перезагрузки Вашингтон уступит в ее главных требованиях. Но в вопросе противоракетной обороны, кажется, намечается некое взаимопонимание. Трудно сказать, потому что нет ясности, что потребует Белый дом за отказ от установки противоракетных систем в Европе. Барак Обама сказал, что нужда в системе отпадет, если Россия поможет нейтрализовать угрозу, исходящую от Ирана. Каким образом? Будет ли Россия готова согласиться с экономическими санкциями, прервать военное сотрудничество с Ираном, отказаться от поставок ему сверхсовременных антиракетных комплексов? Я сомневаюсь. В интервью Financial Times министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует готовность Вашингтона установить конструктивное партнерство между США и Россией. Однако американские наблюдатели предупреждают, что демонстрация такой готовности требуется и от России. Между тем, по прогнозу командующего войсками НАТО в Европе, сделанному во время слушаний в Сенате, американо-российским отношениям угрожает нестабильность из-за намерений Москвы посеять раздор между европейскими странами и подорвать влияние Соединенных Штатов. Китай решительно наращивает свой военный потенциал, в то время как его намерения остаются неизвестными. С таким предупреждением выступили эксперты Пентагона в специальном докладе, посвященном китайскому оборонному комплексу. Рассказывает Ян Рунов.
Военные эксперты, авторы доклада, считают, что Китай готовит свою армию к ведению краткосрочной интенсивной войны с использованием самых современных высоких технологий. Размах и темпы модернизации китайских вооруженных сил резко увеличились в последние годы благодаря приобретению современнейших вооружений за границей и увеличению инвестиций в технологию. Вот как прокомментировал выводы доклада бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, а ныне редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри. Китай будет, по всей вероятности, расширять свое доминирование в Южно-Китайском море, вблизи Тайваня и японских островов. Как может в таком случае развиваться тайваньская проблема? Это серьезный вопрос. Сейчас рядом есть наш военно-морской флот и крупный авианосец, но если оборонный бюджет будет урезан, то в течение 4-5 лет наша обороноспособность может несколько снизиться, тогда как боеспособность Китая будет увеличиваться. У Китая сейчас резервы наличных денег выше, чем у Соединенных Штатов. К тому же мы в должниках у Китая и своими выплатами помогаем росту китайской военной мощи. Пресс-секретарь Министерства обороны заявил, что несмотря на недавний инцидент с разведывательным судном «Impeccable», задержанным в нейтральных водах, в американо-китайских отношениях есть основания для оптимизма. Не знаю. Я вижу, что на Америку давят Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Раньше присутствие Америки служило сдерживающим фактором. Если Соединенные Штаты не смогут продолжать играть эту роль, то, к примеру, лидеров Китая, России и Ирана последуют лидеры других стран. Им кажется, что новый президент Соединенных Штатов не очень опытный политик, слишком поглощенный внутренними проблемами. Такое представление чревато серьезной опасностью, потому что слишком многие рассчитывают на нас, как на союзников. В докладе Министерства обороны говорится, что, с одной стороны, можно приветствовать усиление стабильного, мирного и процветающего Китая, ведущего взвешенную политику. С другой стороны, трудно предсказать, каким курсом страна пойдет в ближайшем будущем и как захочет использовать возросшую военную мощь.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода», ведущий Михаил Соколов. Устоит ли во время кризиса Москва-Лужковская, дискутирует представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев и член руководства движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Китаев. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода». В следующие полчаса в утренней информационной программе «Время свободы». 20 лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. Также новости культуры и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» и новости Москвы и Петербурга. В Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В автокатастрофе во Владимирской области погибли, по уточненным данным, 14 человек, четверо ранены. О состоянии пострадавших пока неизвестно. На трассе Москва-Нижний Новгород столкнулись грузовая фура и пассажирский автобус. Обе машины сгорели. По одной из версий, водитель фуры заснул за рулем, и машина выехала на встречную полосу. По другой, у грузовика лопнула покрышка. Правительство России сокращает в 4 раза бюджет на добровольное переселение соотечественников. Как сообщил газете «Ведомости» представитель Федеральной миграционной службы Константин Полторанин, финансирование уменьшится с 8 до 2 миллиардов рублей. По данным газеты, программа признана малоэффективной, и ей решено пожертвовать в период кризиса. Вместе с тем, как сказал Полторанин, о ликвидации программы речи не идет. В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Питькова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ученый обвинен в незаконном экспорте технологии двойного назначения. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня вопрос о мере пресечения задержанным в среду трем сотрудникам банка «Восточноевропейская финансовая корпорация», одного из крупнейших в северо-западном регионе. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует намерение Вашингтона восстановить отношения двух стран. Вместе с тем в интервью Financial Times Лавров повторил, что Россия выступает против расширения НАТО в сторону стран бывшего Советского Союза. Ранее президент США Барак Обама заявил, что стремится восстановить отношения с Россией, но при этом намерен дать ясно понять, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые желают присоединиться к Союзу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала провокационным намерение Северной Кореи испытать баллистическую ракету.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Прогноз погоды: в Москве сегодня -2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге -5, также облачно и небольшой снег. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. 26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе. На прошедшей летом 1988 года 19-й Всесоюзной партконференции был принят новый избирательный закон. Высшим органом законодательной власти становился съезд народных депутатов. Из 2250 депутатов 750 избирались от территории реальных округов, столько же от общественных организаций и национально-территориальных округов. Историки называют выборы 89 года первыми демократическими в советской истории. О них вспоминает бывший председатель Верховного Совета СССР, депутат Съезда народных депутатов от КПСС Анатолий Лукьянов. С ним беседовала Любовь Чижова.
Это были альтернативные выборы, выборы, которые принесли достаточно много неожиданностей, но, с другой стороны, представительство всех слоев населения без исключения. Тем более, что выборы проводились и по общим правилам, и одновременно это были правила предоставления возможности профсоюзам иметь представительство, комсомолу иметь представительство. Это не было чем-то исключительным из нашей истории. Таким образом избирались в свое время съезды советов до 1936 года, когда была принята новая конституция. То есть это те форумы, народные форумы, которые были тогда, и в этот раз съезд использовался таким образом, чтобы было максимальное отражение воли народа.
Анатолий Иванович, вы наверняка тогда, 20 лет назад, общались с людьми, с обычными людьми, с народом. Как они отнеслись к этим выборам? Как они отнеслись к тому, что вот они сейчас сами выбирают власть?
Говорить о том, что это было какое-то исключение из правил и так далее, не представляется возможным, потому что все выборы проводились всегда на основе мнения трудовых коллективов. А здесь еще добавлялась возможность индивидуально выдвинуться или какие-то организации проводили. Но, в принципе, это были советские выборы советского органа, советского типа.
Как эти выборы повлияли на изменение российской политической системы в дальнейшем?
На то время сохранялась советская власть, жесткая и твердая. Но в то же время начиналась и определенная раскачка. Раскачка отношений, главным образом, прежде всего, в связи с тем, что объявлялась частная собственность, перенесена была на первый план перед коллективной. Именно съезд принял резолюцию о сохранении Союза СССР. Именно съезд принял решение о проведении референдума о сохранении Союза. Вы знаете, что тогда при всех сложностях, которые были, при призывах тех же сторонников Ельцина не допустить голосования, 76 с лишним процентов населения высказалось за сохранение Союза. Этот форум останется надолго в памяти людей. Это был форум несомненный демократический.
Напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, что вы помните о выборах и съезде народных депутатов СССР 1989 года. Вот как на этот вопрос ответили в Кирове.
Запомнилось, как депутаты рвались к микрофону. Как они отставили, чтобы поговорить и покрасоваться перед телевидением, что они избранные депутаты. И вот мне это очень понравилось.
Однажды я ехала в трамвае, и женщина говорила: «Вы знаете, сейчас такой интересный спектакль идет по телевидению». Все так переглянулись в трамвае и начали ее убеждать, что это съезд народных депутатов Советского Союза. «Не может быть!» — кричала женщина. То есть настолько люди были искренни, причем это были государственные люди, депутаты, что даже простому человеку не верилось, что так может быть. Выплескивались чувства, решались какие-то очень важные вопросы. Была открыта дверь в свободный мир.
Смешно все было, когда Хасбулатов был председателем Верховного Совета, и когда правительство отчитывалось, они смешили всех, а потом Хасбулатов сказал, что вы давайте посерьезнее. Они взяли и пошли. А Хасбулатов говорит: «Эй, вы, ребята, куда пошли?» В этот момент, наверное, вошел в историю. А так, конечно, в те времена, хотя, в общем-то, и считается еще и советские, интересно было жить, хотя и трудно было, а работали с песнями.
Я бы сказала вам, что это трагическое время, потому что развал Советского Союза, чтобы сразу привыкнуть к этому невозможно. Вы думаете, я только так думаю? Нет, многие так думают.
По-моему, это был натуральный съезд, не то, что сейчас в Думе, сейчас на Пионерской. Тогда все говорили прямо, откровенно, и никаких не было кризисов и прочее. А теперь все сидят, по-моему, голосуют только за или против, никто не голосует. Видимо, сейчас или в то время, значит, начали появляться разные всякие олигархи и прочие. Они завоевали, вернее, взяли власть в свои руки, так мягко выражаясь.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, что вы помните о выборах и съезде народных депутатов Советского Союза 89-го года. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына получил в дар собрание из 8 тысяч книг и 10 тысяч номеров периодических изданий. Это так называемая библиотека имени генерал-лейтенанта барона Вудберга, которую более 80 лет собирали члены двух находящихся в Сан-Франциско эмигрантских организаций. Это общество русских ветеранов Первой мировой войны и объединение кадетов российских кадетских корпусов. Подробности у Лилии Пальвелевой.
Библиотека имени барона Алексея Вудберга – уникальное собрание со своим лицом. Она с военно-историческим уклоном, хотя есть в этой библиотеке также разделы «Беллетристика и поэзия», «География и путешествия» и даже «Детская литература». Российским фондам и музеям в новейшей истории не раз приходилось принимать в дар книги от живущих в иных странах соотечественников. Однако нынешний случай особый, ведь не отдельные, пусть и очень ценные, экземпляры привезли в Москву, а целую библиотеку. «Да еще какую!» – восклицает директор Дома русское зарубежье Виктор Москвин.
Это самая крупная в зарубежье библиотека. Многие русские люди, офицеры, участники Великой войны, участники Гражданской войны собирали книги.
Как сообщает замдиректора Дома русское зарубежье Игорь Домнин, передача в дар библиотеки – это исполнение воли ее основателей.
Создатели библиотеки оставили завет все передать в Россию, как только рухнет большевизм.
Как вы будете использовать эти книги?
Эта коллекция будет, подчеркиваю, храниться отдельно от общего нашего фонда. И будем мы ее демонстрировать и как архивную ценность, и как работающую книжную журнальную коллекцию. Мы будем эти книги выдавать исследователям по возможности или их оцифрованные варианты. Я обращу внимание, что общество ветеранов Первой мировой войны — это были высокообразованные культурные офицеры. Среди них было немало офицеров русского генерального штаба. Они, помимо того, что были военачальниками и командирами разных степеней, они были и военными писателями. Труды того же Вудберга Алексея Павловича о Первой мировой войне, о гражданской войне, а в гражданскую он был военным министром Колчака. Ему было что вспомнить и о чем поведать потомкам. Вот это все издавалось там.
Итак, библиотека покинула Сан-Франциско. Не жалко ли было с ней расставаться? Вот как отвечает на этот вопрос приехавший сейчас в Москву заместитель председателя Общества ветеранов Великой войны Алексей Стомин.
Жалко было, но с другой стороны, нас делается все меньше и меньше. К сожалению, интерес к русским книгам делается все меньше и меньше. Единственный выход – это отправить эти драгоценные книги в государство, в котором еще это все очень интересно. И будут этими книгами пользоваться бесконечное количество лет. Вот это наша надежда.
Около 500 книг из библиотеки имени Будберга сейчас выставлены в витринах русского зарубежья на всех 5 этажах этого дома. Они будут экспонироваться в течение месяца. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Продолжает утреннюю программу «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». Ее представляет Игорь Померанцев. Комментарий Ивана Толстого.
Британский архитектор сэр Норман Фостер реконструирует Пушкинский музей. На работы выделен 1 миллиард долларов. Пушкинский музей нуждается в новых зданиях для фондохранилища и библиотеки, в фундаментальном ремонте основного здания, которому в 2012 году исполнится 100 лет. Кроме того, проект реконструкции предусматривает строительство концертного зала и гостиницы. Коллекция французских вин, спрятанная во время Второй мировой войны от нацистов в погребах Нормандских островов, продана на британском аукционе Bonhams за 50 тысяч фунтов стерлингов. Нормандские острова у побережья Франции были единственной территорией Соединенного Королевства, оккупированной нацистами во время Второй мировой войны. Среди наиболее ценных вин в коллекции 6 бутылок «Шато Латур» 1926 года, 24 бутылки «Шато Озон» 1928 года, а также 2 бутылки «Шато Дикем» 1934 года. Московское издательство «Любимая Россия» выпустило книгу Георгия Чичерина «Исторический очерк дипломатической деятельности Александра Горчакова», знаменитого канцлера и руководителя российской внешней политики середины XIX века. Неоконченная рукопись Чичерина хранилась в архиве. Ее автор впоследствии стал наркомом иностранных дел СССР. В Национальном музее изящных искусств Гаваны откроется выставка 30 современных нью-йоркских художников. Американское искусство не выставлялось на Кубе с 1986 года. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Среди художественных работ – полотно, изображающее побег кубинцев на плохоньком суденышке через море в Майами. Другая работа использует телевизор и проектор, луч которого демонстрирует на стене апокалиптические виды современных городов. Американцы несут на Кубу новые идеи, хотят научить людей из наглухо закрытого общества мыслить нетрадиционно. Но и восхищаются незашоренностью кубинцев, которым неизвестна зависимость от рынка, от коммерции. Американский куратор говорит о будущем кубинского искусства образно. Одна лишь строчка ткани, из которой со временем вырастет большое полотнище. Мы помним, что 20 лет назад иностранцев в Советском Союзе тоже поражало равнодушие художников к коммерции. Тогда считалось, что это национальная черта. И даже говорилось о первой строчке, о первом стежке. Коммерции в России научились с завидной быстротой. Полотнище соткалось быстро, и теперь наивными лохами считают самих иностранцев.
Это были новости культуры. Вы слушаете «Время свободы», 9:45 в Москве, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В автокатастрофе во Владимирской области погибли, по уточненным данным, 14 человек, четверо ранены. В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Петькова. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения сотрудникам банка «Восточноевропейская финансовая корпорация». В Минске около 4000 сторонников оппозиции приняли участие в демонстрации. Курсы валют: доллар 33 рубля 73 копейки, евро 45 рублей 40 копеек. Следующий выпуск новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга» продолжает наш утренний эфир. У микрофона Вера Володина.
Москва. Массовая розничная продажа картофеля и других овощей из городского резерва начнется в столице в пятницу и продолжится в выходные дни. Таким способом столичные власти рассчитывают снизить неуклонно растущие цены на эти продукты. Петербург. 1207 многоквартирных домов планируется отремонтировать в этом году. Правительство города утвердило адресную программу по капитальному ремонту почти на 5 миллиардов рублей. Большая часть средств будет получена из Федерального фонда содействия реформе ЖКХ, 1 миллиард из городской казны. 5% от общей стоимости работ оплатят сами граждане. Москва. Сточные воды коттеджного массива на берегах Истринского водохранилища стали настолько опасным источником загрязнения водоема, что руководство Мосводоканала заговорило о срочных мерах по спасению водохранилища. За последние 5 лет около 8000 гектаров земли в непосредственной близости от водоема отвели под коттеджное строительство, не подумав о строительстве очистных сооружений. «Неочищенные стоки загрязняют воду», — сказал журналистам генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков.
Мы должны спасти это водохранилище, потому что Истринское водохранилище сегодня имеет очень плохое качество воды.
Петербург. Законодательное собрание Ленинградской области отклонило проект антикризисных мер, предложенных фракцией коммунистов. Законопроект предусматривал предоставление предприятиям льгот по транспортному налогу и налогу на имущество, если они не уменьшают количество рабочих мест и показатели средней зарплаты. Москва. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов предлагает ужесточить законодательство в отношении митингов и массовых шествий. Предлагается заранее согласовывать темы транспарантов, используемых активистами митингов, а также строже следить за тем, чтобы анонсируемое число участников акции соответствовало реальному. Петербург. Прокуратура Василеостровского района установила факт подтасовки протоколов итогов выборов в муниципальное образование «Морской». Материалы проверки направлены в следственный отдел, где рассматривают и вопросы о возбуждении уголовного дела. Новости Москвы и Петербурга, 26 марта, Вера Володина.
Продолжается утренняя программа «Время свободы». В Екатеринбурге создан клуб для отцов-одиночек. Мужчины, самостоятельно воспитывающие своих детей, теперь смогут помогать друг другу решать психологические и юридические вопросы. Самый главный из них – в России отцы-одиночки, в отличие от матерей-одиночек, не имеют юридического статуса. С одним из членов клуба встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
У екатеринбуржца Алексея Шашкова 2 детей. Сыну Андрею 10 лет, дочери Кате 8. Уже 6 лет он воспитывает их один.
Мама стала употреблять спиртное, потом ее там поймали с пластилином как-то, с наркотиками. Она забрала дочку, давай с ней бегать от милиции. Я просто приехал, забрал дочку и подал документы, чтобы после суда ее отсудить у нее детей, чтобы ее лишили родительских прав.
Почти год Алексей нигде не работал, сидел дома с детьми. Потом стал сторожем в детском саду, чтобы туда могли ходить его дети. Когда сын пошел в школу, устроился водителем в автоколонну. Теперь водит грузовик.
Если ты что-то можешь переложить там на жену, постирать, там, извините за выражение, из горшка убрать, да, то тут уже приходится все самому. В общем-то, я целый день крутился. Сейчас уже, конечно, полегче. Дети подросли.
Психологи Екатеринбургского центра помощи семье и детям «Каравелла» выделяют 3 основных причины появления отцов-одиночек. Асоциальное поведение матери, смерть и карьера. Статуса отца-одиночки, в отличие от матери-одиночки, в российском законодательстве нет. говорит юрист центра Ольга Якимова.
Проблема в том, что у нас одинокие отцы просто не знают своих прав вообще. Имею ли я право на какие-то социальные гарантии? Имею ли я право на жилищные льготы, налоговые льготы? Они приходят и говорят, на что я имею право?
Всем пришедшим в каравеллу одиноким папам выдали анкеты и попросили, не стесняясь, написать, в чем они сегодня остро нуждаются. Один из мужчин попросил посодействовать в устройстве сына-подростка в морскую кадетскую школу. Есть и такая в сухопутной Свердловской области. Алексей Шашков сначала заскромничал, но потом передумал.
Я написал там холодильничек, там микроволновочку, обувь, там, а я как малоимущий получаю 700 рублей, а на детей я вообще ничего не получаю.
На первое заседание клуба одиноких отцов в центр Каравелла пришли 5 человек. Первой большой акцией стала организация адресной помощи для отцов-одиночек. Например, у одного из них в квартире недавно случился пожар, сгорела мебель в комнате у дочери. Ремонт сделали, но новую мебель купить не на что. Каравелла помогла найти обстановку, шкаф, кровать, телевизор и множество других вещей, говорит заведующая кризисным отделением центра Каравелла, психолог Галина Бессонова.
Папы ведут себя достаточно по-геройски. Вы не увидите у них слез в глазах. Хотя сегодня у меня утром пришла такая мысль, что, может быть, им это и не хватает. Когда женщина придет, там слезу пустит. Искренне, не искренне, неважно. И, конечно же, люди идут навстречу. Папы этого и не умеют, и не хотят. Они не позволяют. Позволяют быть себе слабыми.
На заседание клуба Алексей Шашков пришел вместе с детьми. Уже прощаясь, признался, что популярный телесериал «Папины дочки» ему не нравится.
Нереально, честно говоря, нереально. Я не знаю, конечно, сколько у них там зарабатывает папа. Сейчас кризис. В общем-то, все глохнет и глохнет и глохнет. Зарплата 6 тысяч, а надо за комнату отдать 1200, школу отдать. Вот они бы пришли ко мне раз и посмотрели бы, как я. Ну, хотя бы вот на воскресенье, как оно происходит, это все. Я думаю, они бы, наверное, задумались, что такой сериал неправда.
В следующий раз клуб одиноких отцов соберется в центре Каравелла через неделю. К новому собранию обещали придумать название для клуба. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Время свободы». Золотая лихорадка для безработных. Старатели эпохи рецессии тоже верят в удачу и свою золотую жилу. Международная амнистия критикует отношение США к нелегальным мигрантам. Эти темы во второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
За последние 3 года число людей, арестованных в Соединенных Штатах за нарушение иммиграционных законов, утроилось. Авторитетная правозащитная организация обвиняет США в нарушении прав нелегалов. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно опубликованному в среду докладу американского отделения правозащитной организации «Международная амнистия», число иммигрантов, содержащихся под стражей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства США и ожидающих судебного слушания своего дела, выросло с 10 тысяч в 1996 году до 30 тысяч в 2008 году. Среди них те, кто оказался в США в поисках политического убежища, жертвы пыток и торговли людьми, родители американских граждан, обладатели вида на жительство в США. В докладе утверждается, что большинство этих людей не могут получить должную юридическую помощь для защиты в иммиграционном суде, что порой они лишены квалифицированной медицинской помощи, и что иммигранты-нелегалы могут оставаться под стражей годами при спорной обоснованности такой меры пресечения. Почему возникла такая проблема? Вот что говорит Джон Фири, аналитик независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне. Когда люди въезжают в США нелегально или нарушая иммиграционное законодательство, закон требует заключать их под стражу до решения о возможном выдворении из страны, которое должно быть принято в течение 30 дней. На весь процесс высылки отводится до 90 дней. Подозреваемых в связях с уголовниками или террористами власти вправе удерживать до 6 месяцев. Хотя эта система далеко не идеальна, я считаю, что международная амнистия представляет примеры нарушения процедуры как широко практикуемую норму, хотя они являются скорее исключением. По мнению моего собеседника, решать проблему нужно кардинально, реформировав иммиграционные законы. Эта сеть объектов содержания под стражей продолжит разрастаться, если мы не пересмотрим в целом нынешнюю иммиграционную систему. На одного депортируемого приходится множество рецидивистов-нарушителей иммиграционного законодательства, которые не пойманы. Если мы не хотим роста числа иммигрантов под стражей, то самым мудрым было бы сокращение нелегальной, а может даже и легальной иммиграции. В среду представитель Федерального иммиграционно-таможенного управления Кори Бассетт признала, что ведомство разделяет озабоченность правозащитников случаями нарушений в системе иммиграционного правоприменения и работает над усовершенствованием этой системы.
Рассказывал Алан Давыдов. Что делать тем, кто потерял работу? У американцев есть уникальная возможность, которой лишены жители других стран. Они, как в эпоху Дикого Запада, могут отправиться в Калифорнию и заняться золотым промыслом. Как уже успели обнаружить старатели эпохи рецессии, не оскудели золотым песком русла калифорнийских речушек, рассказывает Владимир Морозов.
В городе Чатсворт есть мастерская, которая делает тазики, лопаты и другой инвентарь, необходимый для старателей. За последний год доходы мастерской удвоились. В Калифорнии снова золотая лихорадка. Первый раз она случилась тут в 1849 году. Я работаю осветителем на киностудии в Голливуде. Меня зовут Кевин Браун. В прошлом году у нас бастовали сценаристы, потом актеры. В итоге мы лишились заработка. Я решил заняться поиском золота, чтобы малость подработать. В Калифорнии, как грибы после дождя, растут клубы и союзы, которые объединяют старателей. Стив Лэтлоу, председатель одного такого клуба из округа Святого Иоахима, рассказал мне, что во время прошлой золотой лихорадки 160 лет назад из земли извлекли только 20% притаившегося в ней золота. Но беда в том, что оставшиеся сокровища залегают гораздо глубже, найти их труднее. И нынешняя лихорадка даст меньше богатеев, чем прежняя. Иногда ты целый день сидишь в этой яме и заработаешь пару центов. Бывает, что и $200. Однажды мне повезло, и я намыл золото на 10 тысяч. Такая везуха – дело нечастое. И расходы, наверное, немалые. Надо застолбить землю. Вовсе не обязательно, отвечает Стив Лэтлоу. Вы можете свободно бродить вдоль реки или ручья и мыть золото где хотите, если, конечно, там не стоит знак, запрещающий это делать. А на земле, которая принадлежит федеральному правительству, искать золото можно в часе езды от центра Лос-Анджелеса. В отличие от золотой лихорадки на Аляске, описанной Джеком Лондоном, нынешняя проходит в гораздо более мягких климатических условиях. Так что некоторые старатели в шутку называют себя туристами. Но только не те, для кого это основная работа. Это довольно тяжелая работа. Не стоит покупать много оборудования. Для начала вам нужны тазик и лопата. Если дело пойдет, стоит подкупить еще что-нибудь. Но имейте в виду, что вы можете и не вернуть затраченное. Особо много старателей сегодня можно встретить вдоль горных речек в Южной Калифорнии. Чтобы избежать конфликта с коллегами, землю можно застолбить, обратившись в земельное управление Министерства внутренних дел США. Плата чисто символическая, особенно если учесть, что цены на золото постоянно растут. Остается самая малость – найти его.
И все же тысячи новых старателей не теряют надежды. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». А в 12 часов не пропустите «Свободу в полдень». Главные темы программы. Партия «Единая Россия» сегодня будет обсуждать антикризисную программу правительства России. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович подготовила репортаж на эту тему, в котором он представил мнение экспертных сообществ, политиков и экономистов. 20-летие демократии в России. 26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе, которую историки называют первыми демократическими выборами в советской истории. Воспоминания тех, кто в них участвовал, мнения политологов и экспертов слушайте в эфире «Радио Свобода» в репортаже Любови Чижовой. В издательстве «Возвращение» вышла книга о восстании заключенных в гитлеровском лагере смерти Собибор. Об этом в традиционной рубрике «Культура» Марины Тимашевой. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец и Лейла Гениатуллина, обозреватель прессы Валерия Шабаева и продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Какие проблемы российско-туркменских отношений оставили за скобками президенты двух стран? Об этом разговор с руководителем Центральноазиатской программы правозащитного общества «Мемориал» Виталием Пономаревым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.